Господин генерал, можно без звань, доктор Силк? Да, конечно. Так вот, Дин, вы слышали что-нибудь о ментальных полях? Полковник медслужбы вопросительно взглянул на меня. Беседа проходила в неформальной обстановке. Генерал Клей привез меня в центральную клинику Адмиралтейства и передал с рук на руки местному медицинскому светилу, который взялся мне все объяснить. Сам Клей тоже пожелал присутствовать и притащил с собой еще пару генералов, которых я мельком видел раньше в штабных коридорах. Только в общих чертах знаю, что ваш департамент занимается этой темой не более того. Ну, вдаваться в подробности я не вижу смысла, но пару моментов все же проясню. Физическая природа этой субстанции до последнего времени была не вполне понятна. Имелось много эмпирических данных, подтверждающих существование ментальных полей, позволяющих мгновенно передавать информацию, связанную с мозговой активностью разумных существ, на практически неограниченные расстояния. Но принципы управления этими полями оставались, да и сейчас еще остаются, за пределами нашего понимания. Как ни странно, толчком к прорыву в этом направлении послужила атака врага, жертвой которой стали вы и еще 1500 наших военных. Нельзя сказать, что артефакт, примененный жаберами, так, кажется, вы их называете, работал на основе только ментополей, но как один из поражающих факторов их колебания точно использовались. В общем, детали не важны, но изучение изменений в мозге пострадавших дало нам ключ к частичному пониманию природы этого феномена. Потерпите немного, я уже перехожу к главному. В результате мы модернизировали одну из наших экспериментальных установок и получили нечто вроде сканера, позволяющего в определенных пределах изучать ментальные поля на очень больших расстояниях от нас. Речь идет о миллионах световых лет. К сожалению, на меньших расстояниях сигналы сливаются и забиваются помехами. Но не суть важно. Важно другое. Мы обнаружили цивилизацию людей. Очень далеко. Мы даже не можем указать точное направление. Нам повезло в том, что совпало много случайных факторов. Мы сумели подключиться к ментальному полю человека, находящегося в коме. Он болен. По представлениям их медицины, болен неизлечимо. Но мы знаем эту болезнь и умеем ее лечить. Уровень развития их цивилизации существенно ниже нашего. Они отстают лет на 200, не меньше. Совсем недавно открыли гипер и начали осваивать межзвездные перелеты. И почти сразу наткнулись на враждебную расу. Гуманоидную, но не человеческую. Там, как и у нас, идет война. Не скажу, что люди ее проигрывают, но она отнимает все силы цивилизации, и конца ей не видно.
И чем же они могут нам помочь?
Сорвался с моих губ вопрос, явно написанный на лицах всех служителей. Кто еще был не в теме? Господа генералы, скажите честно, мы сможем победить в этой войне? В кабинете доктора повисла молчаливая пауза. В конце концов, ее нарушил Клей.
Это очень тяжелый вопрос, доктор Силк. Скажем так, если не произойдет принципиального прорыва в области вооружений, мы проиграем.
И сколько мы еще продержимся? Ведь прорывы в области вооружений бывают не только у нас, но и у врага.
Война идет уже почти 100 лет. Нам пока есть куда отступать, но бесконечно это продолжаться не может. 20, при удаче 30 лет у нас еще есть.
А дальше?
А дальше все, доктор. Нас выбьют из освоенных миров, соединенных сетью стационарных гиперпорталов, и идти нам станет некуда. Разве что в открытый космос, межгалактическое пространство. Но не думаю, что нам дадут уйти. Догонят и уничтожат. Гипером жабы владеют не хуже нас.
Вот вам и ответ на ваш вопрос, господа генералы. Нам нужно место, куда мы сможем сбежать, если дело обернется совсем плохо. Вот оно, это место. Мы вам его нашли.
Но как вы предлагаете туда попасть? Вы ведь не можете даже указать направление.
Да и знай вы его, что толку? Линейное движение в гипере на такое расстояние займет 1000 лет. Здесь нужен стационарный портал. Пара ворот у нас и у них. Кроме того, нужно знать подпространственные координаты выхода.
А вот для этого, господа, вы и вытаскивали нашего героического бригадного генерала из той неприятности, в которой он из лучших побуждений влип в системе Дельты Кирсани. Суть в том, что мозг генерала подвергся облучению артефактом жаберов, и претерпел некоторые изменения. Теперь он способен вступить в резонанс с мозгом юноши, лежащего в коме в миллионах световых лет отсюда. А это означает, что мы можем провести перенос сознания генерала Дина в мозг этого человека. Суть в том, что мозг генерала подвергся облучению артефактом жаберов. Мало того, мы можем закачать в него массу знаний, которые могут генералу там очень пригодиться.
«Постойте, доктор!» – удивился я. «Но ведь я не один попал под облучение. У вас в госпиталях как минимум еще 1000 таких пациентов».
«Мы обследовали всех. К сожалению, они не подходят. Индивидуальные особенности мозга, что поделать? Ну а с вами нам очень повезло. Ваш опыт там придется как нельзя, кстати».
«Но ведь тот человек неизлечимо болен и находится в коме».
«Только это и позволило нам подключиться к его мозгу. Кома и болезнь – это, безусловно, проблемы, но решение есть. При переносе сознания мы загрузим в ваш мозг огромный объем данных, в том числе и о способах лечения этой болезни. Ваш мозг, естественно, не выдержит. Если бы можно было так учить всех людей, мы бы давно победили жаберов. Но, увы, человеческий мозг не справляется с прямой закачкой данных. Однако ваш случай особый. Ваш мозг умрет, но это будет уже не важно. Сознание вместе с закачанной информацией перенесется в новое тело.
А если я так и умру, не выйдя из комы?
Очень маловероятно. Перенос сознания стимулирует мозговую активность и иммунную систему реципиента. 2-3 недели ремиссии у вас будет почти наверняка. За это время вы должны решить проблему.
Ну а потом вас ждет карьера военного, генерал.
Вступил в разговор старший по званию из присутствующих, генерал армии Филд.
Вам не привыкать. Вы должны будете занять высокую позицию в структурах власти потенциальных союзников и обеспечить постройку вторых ворот стационарного гиперпортала. Все знания для этого в вашем мозгу будут. Гиперкоординаты тоже. А мы здесь построим свои ворота. Для них уже нашли глухой медвежий угол на задворках галактики. И если все пойдет совсем плохо, у нас появится шанс сохраниться, как вид, и начать все заново. А как же та цивилизация? Они могут и не захотеть нас принять. А вот это во многом будет зависеть от вас, генерал. На самом деле, у нас есть очень много точек соприкосновения. И мы, и они люди, а значит, сможем договориться. Мы обеспечим им технологический прорыв и поможем выиграть их войну. Они помогут нам в освоении новых территорий для наших колоний или пригласят на свои планеты, если на то их будет желание. В любом случае, навязывать себя мы им не будем. Не захотят сотрудничать, уйдем в неисследованный ими космос и начнем все сначала.
Доктор Силк, а технически у вас уже все готово? Меня охватило нервное возбуждение, бороться с которым едва хватало всей моей выдержки. Практически. Осталась тонкая настройка аппаратуры, невозможная без вашего непосредственного участия. Требуется только ваше согласие.
Согласие?
Я позволил себе легкую улыбку.
Оно у вас есть.
За открытым окном Сестринской под легким ветром раскачивались ветки тополя. Начало июня несло с собой запахи лета, которые чувствовались даже сквозь намертво въевшийся в мебель и стены запах больницы. Ольга сидела в кресле, закинув ногу на ногу, и просматривала новости на планшете. Резкий писк аппаратуры мониторинга заставил ее вскочить и броситься к приборам контроля состояния больных. Руки медсестры заученным движением нажали кнопку вызова.
«Что случилось, Оленька?»
Раздался в коммуникаторе голос дежурного врача. «В шестой реанимационной пациент пришел в сознание!»
Я очнулся. Голова не просто болела, она раскалывалась так, что хотелось снова провалиться в беспамятство. Открыть глаза я даже не пытался, понимая, что свет только усилит боль. С негромким щелчком открылась дверь в комнату. А может, палату? Кто-то зашел. Я сделал над собой усилие и приоткрыл глаза. Вопреки худшим ожиданиям, голова сильнее болеть не стала. Скорее наоборот. Я лежал на узкой кровати, вокруг которой на штативах и специальных подставках перемигивались с десятками разноцветных огоньков довольно громоздкие медицинские приборы, от которых к моему телу тянулись прозрачные трубки и какие-то провода. Сам я с ног до головы был облеплен датчиками, инъекторами и другими устройствами, служащими, судя по периодическому легкому покалыванию в разных местах, для электростимуляции мышц. Вошедших оказалось двое. Впереди шел среднего возраста мужчина с каким-то плоским устройством в руках, а чуть сзади держалась симпатичная молодая женщина. Она направилась прямо ко мне. «Как вы себя чувствуете, молодой человек?» – спросил мужчина, внимательно глядя на меня. Язык, на котором он задал вопрос, показался мне совершенно незнакомым и очень непривычным по звучанию, но я прекрасно все понял. Доктор Силк предупреждал меня перед переносом, что память и навыки моего нового тела никуда не денутся. Но свободное понимание чужого языка все равно вызвало очень необычные ощущения.
«Очень болит голова»,
— попробовал ответить я, и, судя по кивку мужчины, у меня это вполне получилось. «Это неудивительно, Игорь. Удивительно, что вы вообще очнулись. Мы ожидали, что это произойдет не раньше, чем через 3 дня после лучевой терапии, а не прошло еще и суток».
«Я понимаю, Илья Сергеевич. Я вспомнил имя доктора, и этот факт меня обрадовал. Вы можете как-то снять головную боль, но так, чтобы я остался с ясным сознанием?»
«Да, конечно, но вам, Игорь, сейчас лучше поспать. Оля, сделайте пациенту инъекцию декатерала».
«Илья Сергеевич, я попытался придать своему голосу твердость. Вы ведь понимаете, что у меня осталось не так много времени. Я бы предпочел провести его в сознании. У меня еще много незавершенных дел, и я бы хотел довести их до конца, прежде чем... Ну, вы сами знаете».
Доктор знал. Последняя стадия астероидной горячки не оставляла человеку шансов на какие-либо осознанные поступки. Боль столь сильна, что даже сильнодействующие наркотики не способны снизить ее хотя бы до терпимого уровня. Илья Сергеевич хотел было что-то возразить, но передумал. «Оля, не нужно декатерал. Ограничимся мелтрином. Игорь, я чем-то еще могу вам помочь?»
«Да, можно попросить у вас планшет и доступ в сеть?»
«Конечно, Оля вам все принесет».
«И еще». Я прислушался к своим ощущениям. «Нельзя ли что-нибудь поесть?»
«У вас появился аппетит? Это очень необычно. Вы уже довольно давно на внутривенном питании, так что желудок отвык от нормальной пищи. Пожалуй, можно начать с кружки овощного бульона. Не более. Что-то еще?»
«Спасибо, Илья Сергеевич, больше ничего не нужно».
После сделанной инъекции головная боль отступила, хотя и не полностью. Пока медсестра Ольга ходила за планшетом и кружкой горячего овощного бульона, я попытался вытащить из моей новой памяти все, что запихнули туда умники доктора Силка на тему лечения астероидной горячки. У нас эта дрянь называлась как-то иначе, но здесь ее впервые сумели подцепить шахтеры в поясе астероидов, и название приклеилось намертво. На счастье людей, опасность астероидная горячка представляла только для 3% населения. Особенности возбудителя заболевания не позволяли ему существовать в организмах подавляющего большинства людей. Но уж если этот грибок умудрялся выжить в чуждой для него среде человеческого организма, он начинал видоизменять клетки, модифицируя их в благоприятную для себя форму. Сначала процесс шел медленно, и большинство измененных клеток погибло под ударами иммунной системы. Но постепенно выживаемость клеток-модификантов возрастала, и их количество в организме начинало неуклонно расти, порождая при делении новые и новые клетки, заменяющие нормальные человеческие. Очаги поражения разрастались, возникал дискомфорт, потом болевые ощущения, нарушения в работе различных органов. Наконец, процесс приобретал лавинообразный характер, и человек умирал в страшных мучениях. С болезнью, естественно, пытались бороться. К настоящему моменту существовали медикаментозные и лучевые методы лечения, которые позволяли затормозить и даже частично обратить вспять процессы размножения пораженных клеток. Но эти методы терапии сами оказывали на организм пагубное воздействие ввиду высокой токсичности самих лекарств и разрушающего действия облучения. Да, модифицированные клетки гибли, но вместе с ними погибали и нормальные, непораженные клетки. В итоге смерть все равно наступала, хоть ее и удавалось оттянуть на несколько месяцев. В моем мире эту болезнь научились лечить уже лет 150 назад. Метод оказался весьма оригинальным и родился на стыке таких, казалось бы, малосовместимых наук, как биохимия и ядерная физика. И теперь передо мной стояла задача донести суть идеи до людей, способных воплотить необходимое оборудование, что называется, в железе. Ну что ж, попробуем подбить активы и пассивы, которыми мы с моим новым телом на данный момент обладаем. Итак, я Игорь Яковлевич Лавров, 15 лет от роду, 180 сантиметров роста, худощав по жизни, а сейчас вообще подобен скелету. Не красавец, не урод, русский по национальности, гражданин Земной Федерации. Постоянно живу и нахожусь сейчас в Солнечной системе, на Титане, спутнике Сатурна, терраформированном русскими еще до объединения всех земных стран в единое государство. Учусь, вернее учился в средней школе, с, ой, блин, ксенологическим уклоном. Изучаю, стало быть, злобных врагов человечества. Отец погиб 5 лет назад в поясе астероидов у звезды Ван Маанена. Зачем этот тусклый белый карлик в созвездии рыб понадобился кваргам, так и осталось неизвестным. Но драка за него вышла отчаянной и закончилась практически в ничью. Но только не для моего отца. Он оттуда не вернулся. Подробностей нам не сообщили. Сказали только, что торговый корабль, на котором он руководил медсекцией, случайно попал под раздачу и взорвался от попадания тяжелой торпеды с эсминца кваргов. Спастись никому не удалось. Мама учила детей в начальной школе в нашем городе. На ее вполне приличную зарплату и на пособие, назначенное государством в связи с гибелью отца, мы и жили. Но после того, как я заболел, наши сбережения быстро растаяли. Страховка покрывала далеко не все медицинские расходы. Еще у меня есть 2 недели времени. Ну, может, 3, хотя на это рассчитывать не будем. Вот, собственно, и все существенное. Ничего толком я не умею. Физически развит слабо. Да еще болезнь эта. Но это я, который Игорь Лавров. А есть ведь еще другой я, который бригадный генерал Дин. Чего, правда, здесь никто не знает. И у бригадного генерала Дина есть в кармане очень нехилый козырь в виде закачанных в мозг знаний. И это, пожалуй, та карта, которую можно и нужно выкладывать на стол прямо сейчас. Потягивая из кружки горячий и, на удивление, вкусный овощной бульон, я думал, с чего начать. Если я сейчас позову, например, доктора Илью Сергеевича и начну излагать ему способ лечения астероидной горячки, он, скорее всего, просто решит, что у меня от страха неизбежной смерти потекла крыша. Ибо откуда 15-летнему школьнику, ни в какой гениальности ранее незамеченному, взять необходимое знание? Тем более, что Илья Сергеевич знал моего отца. Друзьями они никогда не были, но относились друг к другу вполне себе с уважением. Так что кое-что обо мне здешнем доктор знает и в жизни не поверит без железобетонных доказательств в мое внезапное прозрение. Значит, начинать надо не с него, а с людей независимых и одновременно компетентных в нужных мне сферах. Причем с тех, чье внимание я реально могу привлечь, вызвать их интерес и заставить меня внимательно выслушать. И где будем их искать, господин 15-летний бригадный генерал? А давай-ка прикинем, что нам с Игорем Лавровым не хватает для того, чтобы нас воспринимали всерьез. Образования нам не хватает. Официально подтвержденной квалификации. Вот в сфере образования и поищем. В сфере высшего, ясен пень, образования. Я залез в сеть. Итак, в каких сферах мне нужны люди? Само собой, медицина в целом и биохимия в частности. С другой стороны, нужна физика. Без нее никак не обойтись. Что у нас на Титане есть на эту тему? Ага, колониальный технологический институт. То, что нужно. Но это физика. И, может быть, биохимия. А медицина? О, филиал военно-медицинской академии. Берем. С чего начнем? Ну, пожалуй, с физики. Она мне как-то роднее, еще по прошлой генеральской жизни. На сайте колониального технологического нахожу раздел дистанционного обучения. Дело это совершенно обычное и даже поощряемое. Обучение у нас в Земной Федерации насквозь бесплатное. Кроме прохождения вступительного теста, ничего от меня для начала не требуется. Смотрим дальше. Так, обучение идет поэтапно. В конце каждого этапа надо сдавать экзамен. Опять же, в форме теста. О, как интересно! Я могу пройти все обучение, ни разу не встретившись с преподавателями? Даже в сети? То есть, если мне что-то совсем непонятно, я могу воспользоваться онлайн-консультацией. Но могу и не воспользоваться. Хм, не вижу ограничений по срокам освоения материала. Получается, я могу сдавать экзамены хоть 10 раз в день. Замечательно. Лишь выпускные экзамены, в которых меня будут гонять по всему пройденному материалу, я сдам только после того, как результаты тестов проверит живой профессор или комиссия. Если у них возникнут вопросы, придется отвечать на них уже вживую. Значит, сделаем так, чтобы вопросы возникли обязательно. Живой контакт – это то, что нам и нужно. Я зарегистрировался в разделе дистанционного обучения, авторизовался, приложив палец к датчику ДНК-кода и скрепил договор с институтом личной цифровой подписью. Вступительный тест вопросов, как и ожидалось, не вызвал. И мне присвоили статус студента. Имелись у меня опасения, что закачанные в мой мозг знания окажутся чем-то вроде очень продвинутой энциклопедии, то есть именно набором знаний, и не более. По собственному опыту учебы еще в прошлой жизни я помнил, что наличие теоретических знаний совсем не обязательно обеспечивает студенту умение решать задачи или выполнять практические работы. На это требуется отдельное обучение и дополнительные навыки. Если бы мои сомнения подтвердились, у меня бы неизбежно возникли трудности с прохождением дальнейших экзаменов. Ведь там встречались не только теоретические вопросы, но и задачи, и даже имитаторы лабораторных работ. Но я зря напрягался. Знания в мозге прижились нормально. Не знаю, было ли это заслугой доктора Силка, или мой новый мозг, стимулированный переносом сознания, сам разложил все по нужным полочкам, но понимание того, что и как нужно делать в том или ином задании, приходило ко мне практически мгновенно. Экзаменационные тесты оказались довольно объемными. Около 4 часов я непрерывно долбил по виртуальной клавиатуре планшета и отвечал голосом на вопросы системы. Пару раз ко мне заглядывала медсестра Ольга и с беспокойством в голосе спрашивала, не пора ли мне отдохнуть. Я отвечал, что чувствую себя все лучше и что такая активность явно идет мне на пользу. Она недоверчиво качала головой, но, похоже, показания приборов и мой улучшающийся внешний вид подтверждал мои слова. Так что возражений с ее стороны не поступало. Итоговый тест занял 2 часа. Писать его оказалось реально интересно. Я настолько увлекся, что не заметил, как в углу экрана засветилась пиктограмма с небольшой фотографией. К процессу сдачи экзамена присоединился профессор Штейн. Он молча дождался окончания теста. И когда я удовлетворенно откинулся на подушку, произнес:
«Здравствуйте, молодой человек».
От неожиданности я даже слегка дернулся, поднес планшет поближе к лицу, чтобы сузить сектор обзора видеокамеры, и включил видеосвязь. Профессор оказалась чуть за 50, хотя я мог и ошибаться. Кто ее местную медицину знает, на что она способна?
«Добрый день, профессор. Очень рад, что вы заглянули на мой экзамен».
Штейн удивленно поднял бровь.
«Чем я вас так порадовал?»
«Возможностью лично пообщаться с компетентным специалистом и изложить кое-какие идеи».
«Вот как? Но я здесь не за этим. По крайней мере, пока. Вы, Игорь Яковлевич?»
«Можно просто, Игорь, и на «ты». Простите, что перебил, профессор».
«Хорошо. Игорь, тогда меня называй Иваном Герхардовичем. Итак, Игорь, ты очень удивил здесь буквально всех. И не скрою, вызвал ряд сомнений и вопросов. Перечислю по пунктам. Первое. Ты прошел вступительный тест с высшим баллом. В 15 лет, заметь. Но это не уникальный случай. Так бывает. Второе. Ты за один день сдал все промежуточные тесты и итоговый экзамен. Тоже с высшим баллом. А вот так уже не бывает. Третье. Ты нигде и никогда не демонстрировал свои знания ранее. Все вундеркинды участвуют сперва в детских конкурсах, потом в олимпиадах, получают гранты. Короче, ведут активную деятельность в выбранной области еще до поступления в высшее учебное заведение. Ты же не проявил себя никак. Школа с ксенологическим уклоном. Средняя успеваемость. Четверка по физике. Четверка! В общеобразовательной школе, в которой ты закончил только 9 класс. Это несерьезно. Ты не должен был сдать даже вступительный тест.
Однако вот он я, Иван Герхардович. Спрашивайте.
Я уже спросил, Игорь. Если ты не понял вопроса, повторю кратко. Как это возможно?
Я немного помолчал, а потом со вздохом отодвинул планшет от себя на максимальное расстояние, чтобы в камеру попало почти все помещение. У меня был очень серьезный стимул, господин профессор. Очень серьезный. Уже полгода, как я болен астероидной горячкой. Я хочу жить, Иван Герхардович, и мне нужна ваша помощь. Сказать, что Штейн был сбит с толку, значит ничего не сказать. Профессор просто выпал в осадок.
«Но чем же я могу помочь?»
Задал он вопрос, немного придя в себя.
«Я занимаюсь теоретической физикой, а не медициной».
«Иван Герхардович, я могу попросить вас о личной встрече? Я бы хотел изложить вам метод лечения моей болезни, в котором ядерная физика играет важную роль. Мне нужен авторитетный специалист, который подтвердит, что моя идея не бред умирающего человека, иначе мне никто не поверит». Профессор задумчиво посмотрел на меня.
«Давай, Игорь, сначала закончим с экзаменом. Я хочу понять глубину твоих знаний за пределами стандартного теста. Заодно и увижу, насколько все серьезно. Ты готов?»
«Конечно».
«Сначала вопрос из области математики. Благо, разделить ее с теоретической физикой решительно невозможно. Тебе знакома гипотеза Кантора-Шимана?»
«Да, теорема Кантора-Шимана мне знакома».
«Теорема?»
«Да, именно теорема. Я могу привести доказательства».
«Это неожиданно. Я внимательно слушаю».
5 минут, Иван Герхардович». Мои пальцы замелькали над виртуальной клавиатурой. Извлеченные из памяти доказательства занимало 1,5 стандартных страницы. Ближе к концу я сознательно допустил неточность, указав не вполне корректные граничные условия. Я надеялся, что профессор найдет эту небольшую ошибку, не влияющую принципиально на ход доказательства. С полчаса Штейн изучал полученный файл, удивленно покачивая головой в отдельных местах, потом поднял на меня глаза. Мои ожидания он не обманул.
«Великолепно, молодой человек, просто великолепно. Но в одном месте есть ошибка. Думаю, вы просто поторопились. Вот это условие».
Он вывел нужную часть доказательства на экран.
«Должно выглядеть так».
И профессор исправил мою неточность. «Совершенно с вами согласен, Иван Герхардович», с благодарностью произнес я. «Не додумал, но вы меня очень вовремя поправили. Мне кажется, что теорема Кантора-Шимана-Штейна звучит куда лучше, чем гипотеза Кантора-Шимана». Я улыбнулся и взглянул в глаза профессору. Штейн задумчиво смотрел на меня.
«Не так».
Наконец поборол он свои сомнения.
«Гораздо лучше будет звучать доказательство Штейна-Лаврова. Этого более чем достаточно для успешной сдачи экзамена. Диплом я вам вышлю через 10 минут. Поздравляю с окончанием Колониального технологического института, коллега».
«Спасибо, профессор. А как насчет личной встречи?»
«Я так понимаю».
Штейн окинул взгляд на мою палату.
«Вы приглашаете меня к себе?»
«Если возможно».
«Хорошо. Когда?»
«Мне нужно пригласить еще пару человек, и я пока не знаю, согласятся ли они. Честно говоря, пока даже не знаю, кто они».
«В каких областях вам нужны специалисты?»
«В медицине, лучевая терапия и в биохимии».
«Биохимию вы знаете так же, как и физику?»
«Думаю, не хуже».
«Тогда у меня есть для вас достойный кандидат. Я уговорю его приехать со мной».
«Буду признателен. Это ваш коллега по колониальному технологическому?»
«Да».
«Я собираюсь завтра сдавать тесты по биохимии. Вы не могли бы сделать так, чтобы именно он принял у меня итоговый экзамен?»
«Даже так? Не вопрос. Это легко можно организовать».
Следующие 2 дня я безвылазно сидел за планшетом. Ольга всерьез обеспокоилась моим возможным переутомлением и призвала на помощь доктора Илью Сергеевича. Тот поздоровался, молча подошел и глянул, чем я занимаюсь. Я как раз разбирался с очередным практическим заданием по медицине, а именно руководил виртуальной операцией по удалению осколка снаряда из левого легкого пациента. Постояв пару минут за моим плечом, он также молча вышел и тихо прикрыл за собой дверь. Что уж он там себе надумал, я не знаю. Но вопросов от него не последовало. А медсестра Ольга меня больше не беспокоила. С биохимией все прошло на ура. А вот с медициной пришлось изрядно повозиться. Все-таки в этой области очень много практики, даже с учетом автоматизации основных процессов. Да и вся медицинская аппаратура оказалась мне совершенно незнакома. Тем не менее, все три необходимых диплома я получил. О встрече с тремя профессорами договорился. А местная наука, помимо доказательства Штейна-Лаврова, обогатилась методом оценки проницаемости клеточных мембран Луцка-Лаврова и экспресс-тестом переносимости лучевой терапии Лаврова-Гришина. На четвертый день ко мне приехала мама. Она была так рада, что мне лучше, что я решился кое-что ей рассказать. Удивительно, но сам круглый сирота, я действительно воспринимал эту уже не молодую, но привлекательную женщину как маму. Игорь Лавров был добрым домашним мальчиком и очень любил свою маму. Какая-то часть его личности, похоже, поселилась в моей голове, против чего я, сам себе удивляясь, совершенно ничего не имел. Мама присела на стул рядом с моей кроватью и взяла меня за руку. «Игорек, тебе явно стало лучше. Может быть, все еще обойдется?» «Если ничего не изменится, не обойдется», — твердо ответил я. «Это только ремиссия, временные улучшения. Через 2 недели мне снова станет хуже и уже необратимо». «Но как же? Илья Сергеевич ничего мне не говорил». «И не скажет. Он не хочет портить тебе последние дни общения с сыном. Но, мама, он знает не все. Завтра ко мне сюда приедут 3 профессора. Специалист по лучевой терапии, биохимик и физик. Приходи и ты. Тебе будет полезно послушать. И еще. Боюсь, нам могут понадобиться все наши деньги. Все, что осталось». О предстоящем визите профессоров я предупредил Илью Сергеевича заранее и попросил его тоже поприсутствовать. Смотрел он на меня при этом немного странно, но вслух ничего не сказал, видимо, решив про себя, что неизлечимо больной пациент просто хватается за соломинку, и не надо ему в этом мешать, только зря перед смертью расстраивать. Приехали гости почти одновременно. Во всяком случае, мой доктор впустил их в палату всех вместе. Мама была уже здесь. При появлении научных светил она тихо поздоровалась и аккуратно присела на угловой диванчик. Я представил ей моих новых знакомых и начал наш разговор. «Итак, господа, вы люди занятые, поэтому сразу перейду к делу. Я хочу представить вам метод лечения астероидной горячки, разработанный мною и нуждающийся в вашей оценке, и доводки до практического применения на мне любимом».
«Вот так вот просто взяли и придумали, Игорь?» — задал вопрос профессор Гришин.
«Нет, Федор Николаевич, не просто так. Голову чуть не сломал, придумывая. Но вы даже не представляете, как стимулирует умственную деятельность стоящая за левым плечом дама с острой косой». Я улыбнулся, вспомнив, что это уже не первый мой смертельный диагноз. «Однако, давайте к делу». Я развернул к гостям свой планшет и вывел на экране изображение 2 клеток. Вот здесь, как вы видите, здоровая клетка и клетка-модификант. Многие их свойства схожи, что затрудняет нам целевое уничтожение измененных клеток, но есть и различия. Я вывел на экран следующий слайд с формулой органического вещества довольно сложной пространственной структуры. Это метилфенолитин. Его молекула как раз подходит нам для использования различий в строении клеточных оболочек здоровой и больной клеток. В здоровую клетку она проникнуть не может, а вот модифицированная клеточная оболочка пропустит ее внутрь беспрепятственно.
«Но, Игорь», — перебил меня профессор Луцко,
«вы же так хорошо сдали мне экзамен по биохимии. Вещества этого класса давно известны и многократно испытаны, в том числе и при попытках лечения астероидной горячки. Здесь всегда возникает одна и та же неразрешимая проблема. При низких концентрациях активное вещество не может причинить вред клетке-модификанту. А если концентрацию повысить, человек умирает от интоксикации раньше, чем погибают измененные клетки».
«Вы совершенно правы, профессор». Я согласно кивнул. но мы не будем использовать метилфенолетин в высоких концентрациях. От других веществ своего класса он отличается способностью легко присоединять атом бора, не теряя при этом способности избирательно проникать в пораженные клетки.
«Погодите-ка, Игорь!» – остановил меня профессор Штейн. «Вот теперь я, кажется, начинаю понимать, зачем вам понадобился физик-ядерщик. Скажите-ка мне, молодой человек, а не изотоп ли бора-10 вы собираетесь использовать в своей методике?»
«Вы совершенно правы, профессор».
«Тогда позвольте мне продолжить». Штейн очевидным образом пребывал в состоянии научного азарта.
Бор-10 очень эффективно захватывает медленные нейтроны, распадаясь при этом на изотоп лития-7 и альфа-частицу с выделением значительной энергии. «Скажите мне, Федор Николаевич», — обратился Штейн к профессору Гришину, «как относится организм человека к облучению медленными нейтронами?»
«Ну, при разумной интенсивности практически никак. Тепловые нейтроны просто проходят сквозь человека, не поглощаясь в его тканях и не разрушая их».
«Вот. А теперь представьте, что с помощью этого, как бишь его, метилфенолетина», — подсказал я. «Да, спасибо. Так вот, с его помощью мы затаскиваем внутрь пораженных клеток атомы бора-10 и начинаем облучать пациента медленными нейтронами. Что происходит в пораженных клетках? А происходят в них микроскопические ядерные взрывы, господа, но в масштабах расщепления всего лишь одного атомного ядра. Как вы думаете, профессор?» Обратился Штейн к своему коллеге-биохимику. «Сколько нужно энергии, чтобы разрушить или просто убить пораженную клетку, но не повредить ничего вокруг?»
«Дайте прикинуть», – пробормотал Луцко и углубился в расчеты на своем планшете.
«Ага, вот, 2-3 мегаэлектронвольт будет достаточно, но больше уже опасно. При распаде одного ядра бора-10 именно столько энергии и выделяется. Не могу сказать за уважаемых коллег, но что касается моей сферы компетенции, ваш метод, Игорь, должен работать. И источник медленных нейтронов у нас в институте имеется. Вот только это громоздкий аппарат. Так что, если решимся помочь молодому дарованию, придется транспортировать его к нам. Честно говоря, я тоже не вижу препятствий по биохимической части», – подключился Луцко. «Если только продукты распада клеток-модификантов организм не отравят».
«Не отравит», – в один голос ответили профессор Гришин и мой доктор. Потом Илья Сергеевич продолжил. «Методы детоксикации организма после лучевой терапии хорошо отработаны, и все необходимое оборудование у нас имеется».
«Подождите, господа», – остановил дискуссию Луцко. «Мы как-то увлеклись. Идея, несомненно, заслуживает внимания. Отличная, прямо говоря, идея. Но мы же не клуб энтузиастов-любителей. Вы ведь понимаете, что от идеи до воплощения в практику неизбежно пройдут многие месяцы. Нужны опыты на животных, потом клинические испытания. А у нашего молодого коллеги осталось... сколько?»
«Не больше пары недель», — ответил я, пытаясь сохранить спокойствие в голосе. Мама тихо всхлипнула. Возникла неловкая пауза.
«Все решаемо», — нарушил я молчание. «Я напишу подробное описание методики, укажу, что она разработана мною лично и что я категорически настаиваю на ее применении ко мне. Копии своих дипломов приложу обязательно. При этом всю ответственность за последствия возьму на себя. Так как изобретателем методики я укажу себя, никто не сможет вас обвинить в том, что меня обманом втянули в испытание непроверенного метода лечения. Текст «Я и моя мама, я все же несовершеннолетний» заверим личными цифровыми подписями, и я разошлю копии каждому из вас. Если я умру, у вас будет железное доказательство отсутствия вашей вины, а если нет, мы просто уничтожим эти файлы, а в патентное ведомство уйдет заявка на метод лечения астероидной горячки Штейна, Луцка, Гришина, Голованова. Вы хорошо представляете себе возможный размер авторских отчислений?»
«Да уж, представляем», – за всех ответил Гришин. «Только вы опять забыли упомянуть фамилию Лавров на первом месте».
Все четверо молчали, смотрели на меня. «Сколько понадобится денег на организацию лечения?» — задал я мучивший меня вопрос. Профессора переглянулись. Штейн потер указательным пальцем кончик носа и задумчиво произнес. «За доказательство гипотезы Кантера-Шимана нам с вами, молодой человек, из спецфонда колониального технологического отвалили по 100 тысяч федеральных рублей. Вы свой личный счет давно проверяли? Я не думаю, что наречение понадобится больше, но если вдруг, на мою долю тоже можете рассчитывать».
«Хм»,
— обратил на себя внимание Луцко.
«И на мою. За метод Луцко-Лаврова нам тоже что-то упало».
«И за экспресс-тест Лаврова-Гришина». «Господа», — деловым тоном вернул профессоров к предмету встречи мой доктор. «К какому времени мне готовить больного к транспортировке?» Началось обсуждение деталей. Я уже не слушал. Я смотрел только на маму. Она продолжала тихо сидеть на угловом диване, не издавая ни звука, но по ее лицу редкими каплями катились крупные слезы. Не скажу, что все прошло гладко. Не таким уж и безвредным оказалось облучение медленными нейтронами. Да и измененных клеток в моем теле накопилось уже столько, что продукты их распада изрядно отравили организм. Но меня вытащили. Хотя, как оказалось, едва успели. Быструю установку и необходимые препараты просто не смогли подготовить. Еще пара дней, и процессы приняли бы необратимый характер. Но обошлось. Пока я валялся в больнице под присмотром Ильи Сергеевича и Оли, у меня состоялось несколько серьезных бесед с профессорами, а теперь уже и партнерами. Они рыли копытом землю, чуть не прыгали от восторга и регулярно водили ко мне целую толпу медицинских светил, понаехавших со всей федерации смотреть на чудо чудное, излеченное от астероидной горячки. Больше всего гостей поражало то, что пациент и есть главный обладатель патента. Они осторожно задавали вопросы о деталях методики и выглядели крайне озадаченными, получая от еле живого 15-летнего пациента вполне компетентные советы. Сами профессора, каждый по отдельности, подъезжали ко мне с намеками на продолжение обучения у них в аспирантуре, намекая на блестящие перспективы научной карьеры. Но я пока отмалчивался, поскольку ученым становиться совершенно не планировал, но и обижать хороших людей тоже не хотел. Вообще же, давно пора уже было определяться с дальнейшими планами. Казалось бы, карьера ученого открывала передо мной весьма заманчивые перспективы. Но это только на первый взгляд. Земная Федерация, несмотря на идущую уже более 20 лет войну с внешним врагом, являлась образованием достаточно аморфным. Со времен восходящих еще к докосмической эре, она унаследовала территориальное деление на ряд автономий, бывших когда-то независимыми государствами. Соответственно, и космос осваивался вроде бы и совместно, но на самом деле в каждой колонии преобладали либо русские, либо китайцы, либо американцы с европейцами, либо арабы. Ну и широта автономии у колоний тоже впечатляла. Объединиться заставила только угроза нападения, а впоследствии и внешняя агрессия. Спасибо кваргам. Но сепаратистских настроений в Федерации все равно оставалось еще предостаточно. Что и понятно, учитывая, по сути, принудительный порядок ее создания. Каждый стремился вести свои научные исследования. И между автономиями существовала неслабая конкуренция. Поэтому научный мир Федерации представлял собой грандиозный серпентарий. Или проще, отменный гадюшник. С набором знаний в моей голове я смог бы достичь в научном мире очень многого. Но изменить вектор развития цивилизации, заставить их объединить усилия и в условиях войны потратить огромные ресурсы на фундаментальные исследования, мне бы оказалось не под силу. Единственным реальным объединяющим стержнем государства оказалась воюющая армия. С начала войны выросло уже целое поколение молодых людей, для которых мирная жизнь существовала только в фильмах, книгах и рассказах старших. Жизни без войны они не видели. И реально себе не представляли. А конец вооруженного противостояния людей и кваргов не просматривался, даже на горизонте. В результате я не видел для себя других вариантов, кроме военной карьеры. Только будучи высокопоставленным военным, я смогу на что-то реально влиять в Земной Федерации. Что ж, придется снова стать курсантом, не привыкать. Вот только с поступлением в военное училище все оказалось не так просто. В отличие от других учебных заведений, здесь дистанционное обучение не практиковалось, что вполне логично. Но неожиданная для меня проблема возникла не с этим, а с моим возрастом.
В 15 лет в училище не поступить, до 16 чуть меньше года. Но сейчас июнь, а это значит, что следующий набор только через год. Год терять не хотелось. Но, почитав внимательно требования кандидатам и курсантам и полазав по форумам, на которых обсуждались разные высшие военные училища, я понял, что этого года мне может и не хватить. Для начала там требовалась нехилая физическая подготовка, которой у меня не было от слова «совсем». После излечения предстоял довольно длительный реабилитационный период, так что на приведение в необходимые кондиции моего хилого организма оставалось месяцев 9-10. Другой проблемой оказалось мое происхождение. Папа – гражданский медик, мама – учительница. Их родители тоже не имели никакого отношения к армии. Сейчас, когда в реальных боевых действиях участвовать приходилось почти всему мужскому населению Федерации, ибо призыв в армию всеобщий и обязательный, желающих воевать хотя бы не в первой линии набиралось немало. Офицеров старались беречь, по крайней мере, по сравнению с обычными солдатами. С другой стороны, офицерскую карьеру во время войны сделать можно достаточно быструю, если жив останешься, конечно. В результате, при поступлении в высшее военное училище стали отдавать предпочтение потомственным военным, поскольку это давало хоть какую-то гарантию, что человек идет в офицеры по призванию, а не по каким-то иным причинам. В общем, отбор предстояло пройти жесткий. Поскольку в ближайшие пару месяцев заняться физическим развитием мне совершенно не светило, я решил пополнить копилку знаний о мире, в который меня занесло, благо сеть под рукой имелась. Как и ожидалось, Игорь Лавров знал о нем только то, что и положено среднестатистическому 15-летнему подростку. То есть, с одной стороны, очень много, все-таки он здесь родился и вырос, а с другой – очень мало, так как ничем серьезным и действительно полезным для меня не интересовался. Неожиданно для меня самого я заинтересовался школьной специализацией Игоря – ксенологией. С момента первого контакта с кваргами она выросла в полноценную науку. Меня, как бригадного генерала, интересовала, прежде всего, их армия. Сведений на эту тему в сети лежало предостаточно. Но я чувствовал, что без должной систематизации разобраться в них будет сложно. В колониальном технологическом факультет ксенологии имелся. Но посмотрев требования к абитуриентам, я понял, что со своим нынешним уровнем знаний вступительный тест не потяну. Знания о кваргах имелись только в этом мире, так что информация, закачанная в мой мозг доктором Силком, ничем мне здесь помочь не могла. Пришлось через сеть записаться на прием, виртуально, естественно, к директору моей с Игорем школы, в которой я числился временно отсутствующим по болезни. Но, зная диагноз, никто моего возвращения там уже не ждал. Увидев мою заявку, директор связался со мной сам. Не знаю, что он ожидал увидеть, но мой внешний вид его удивил.
«Здравствуй, Игорь!»
С немного напряженной улыбкой произнес он, глядя на мое изображение.
«Ты отлично выглядишь для человека с таким тяжелым диагнозом».
«Нет больше диагноза, Максим Леонидович». Я вернул ему улыбку. «Я, конечно, еще не выздоровел полностью, но сейчас у меня период реабилитации после применения новейшего метода лечения, успешного применения».
«Это отличная новость, Игорь».
Директор, похоже, искренне обрадовался.
«И когда мы можем надеяться вновь увидеть тебя в нашей школе?»
«Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Тут такое дело...» Я потер пальцем переносицу, глядя в глаза директору школы. «В общем, Максим Леонидович, гляньте, пожалуйста, вот на это». И я отправил на адрес школы копию диплома колониального технологического по биохимии. Остальные дипломы я решил пока не светить. Незачем просто. С минуты директор вчитывался в полученный документ, после чего поднял на меня полный непонимания взгляд.
«Игорь, но это же... Как такое возможно?»
«Это очень долгая и запутанная история, Максим Леонидович. Если у вас будет на то желание, я когда-нибудь вам ее расскажу. Но сейчас я хотел бы прояснить один вопрос касательно моего дальнейшего обучения в школе».
«В школе?»
Директор явно перестал понимать, что вообще происходит.
«Но зачем? Ты же уже имеешь высшее образование, Игорь».
«Меня интересует ксенология, и я хочу поступить в колониальный технологический на соответствующий факультет. Мне нужна подготовка для прохождения вступительного теста. Сейчас я в больнице и буду здесь еще пару месяцев. Я бы хотел обучаться дистанционно по единственному предмету – ксенологии».
«Ну, молодой человек, я просто даже не знаю, что сказать. Удивил ты меня, Игорь, очень удивил. Ладно, пиши заявление в свободной форме и отправляй на адрес школы. Дистанционный курс у нас есть, а экзамен тебе сдавать не придется. Сдашь сразу вступительный в институт».